Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
Здравствуйте.
Сколько теплоты в моем голосе?
Сколько?
А откуда она?
Откуда?
Ты как Гамлет, да?
Как кто?
Он всегда отвечал вопросом на вопрос. Предыстория к нашему эфиру.
Можно зачитать просто то, что я вынес в анонс, название главы, которую мы хотим обсудить.
Да, давай. А может, мы назовем книгу или...
Пока нет.
Интрига.
Отношения.
Отношения? Окей.
Конфликты.
Окей.
Общество.
Неплохо.
Бедность.
Это интересно.
Наркотики.
Вау.
Зависимость.
Ох.
Сравнивание.
Ага.
Желание.
Ничего себе.
Идеалы.
Наконец.
Лицемерие.
Ну вот.
Да. Седьмая глава.
Да, значит, мне кажется, вся Россия знает, что я в январе ездил отдыхать в Египет. Потому что я в эфире все рассказываю, да. Вот.
Как отдохнул?
Отлично.
Дима Калугин тоже ездил в Египет.
Сегодня узнаем. И дело в том, что у меня у сына есть удивительное свойство. Он умеет поддерживать связи. Я знаю, у всех детей есть удивительные свойства, когда это твои дети, но вот это действительно меня в нем удивляет. То есть он, например, там с одним парнем, его зовут Тёмочка, он уже там 2 года в один садик не ходит, постоянно про него вспоминает, звонит, просит, типа, встречу организовать и так далее.
Ну, это правда необычно.
Это правда необычно, возрасте. Да. Ему 6 еще нет. И, короче говоря, в Египте он познакомился с парнем, его зовут Марк, Марку 6, и они прям там сдружились, причем одинаковые силы притяжения друг к другу было такое. Ну и, в общем, он, папа, возьми контакт, значит, все взял, проверил, все, когда встретитесь, короче, организовал, дожал меня, я организовали встречи, мы были в детском кафе, пришел Марк с папой,
а Марк
с сестрой.
В кафе.
Что?
Марк в Москве.
Марк в Москве живет, в Каньково, да. В общем, встретились, и я с отцом Марка не общался, он оказался интереснейший человек. Он предприниматель, но он очень много читал. Мы и про Юнга поговорили, в общем, по полной программе, все обсудили. Много чего читал, рассказывал про свои духовные практики какие-то, в общем, так необычные. Он говорит, слушай, есть книга, которая для меня вот является важнейшей. Он говорит, моя мама живет в Краснодарском крае таким аскетом одна, и она много читает. Она мне иногда книги и дает, и вот она мне посоветовала эту книгу, которую мы сегодня с Владом будем обсуждать, и сказала, вот прочитай. Я прочитал и понял, что вот в ней заложена такая важнейшая истина обо мне самом, а у меня эта книга была в избранном вазоне, ну и, в общем, я ее
до
скачал
того,
себе. Ну, до того, да. Mm-hmm. Да, у меня много всяких индусов там, значит, в избранном лежит, но зарплата у меня ограничена. Пока мест. Вот. И, значит, я начал читать эту книгу, и мне она очень понравилась. И в этом я говорю спасибо моему сыну за эту книгу, потому что если бы не он, так бы вот не сложилось. Уже не зря родил.
Угу.
Вот, породил. И, значит, мы сегодня будем обсуждать... Теперь можно назвать?
Можно.
Кстати, у Влада есть бумажный вариант этой книги.
Да.
Влад, может быть, сам расскажет свою историю.
Я, по-моему, ее уже упоминал в каком-то из эфиров, когда мы обсуждали другую книгу среди тех, что я спер в доме во время свадьбы друга. И вот...
Знали бы, с какого ссора растут эфиры.
Да, да, да. И эту книгу я тоже там спер. И интересно, что вот одну книгу оттуда, которую невозможно купить, а именно «Энергию», курс лекций Владимира Бибихина, прочитанных в начале 90-х. Нет, ты же ее искал вот только что.
А, да-да, нет.
Нет ее нигде. Но я надеюсь, скоро пересдадут. Я ее вчера дочитал. Одновременно с этим вот сегодняшнюю нашу книгу тоже читаю. И они, получается, с одной полки из того дома, из которого умерли хозяева. Вдруг они одновременно живут здесь, вокруг меня.
Значит, книга называется «Свобода от известного». Автор
Джидду Кришнамурти.
Джидду Кришнамурти. Сознание. И как-то появилось желание с вами тоже поделиться этой книгой. И я предложил с Владом обсудить пока 7-ю главу из этой книги. Она мне показалась довольно густой. Очень много, что я для себя там выделил. Но так или иначе, мы, наверное, будем возвращаться и к другим отрывкам из этой книги. Давай, наверное, пару слов про книгу скажем.
Давай.
Вообще, я своим ощущением...
У меня 91-го года. 100 тысяч экземпляров тираж. Тогда не мелочились с книгами.
И человек понял, что надо что-то издавать, да? Что я хочу сказать про эту книгу. Я вот сегодня как-то думал, обычно, если люди идут духовным путем, а раньше я думал, что можно и, ну, люди в основном двумя духовными путями идут. Первый духовный путь – это когда я выбираю какую-то какое-то направление, да, допустим, я православный человек и хочу идти путем православного человека духовным, соответственно, я читаю, естественно, Евангелие и Библию, я читаю русских святцы. Священников, святцы, я читаю там, ну, Суровского, Крестьянкина, и дальше могу идти в отцов
церкви. Мне кажется, что это ты описываешь довольно такой высокоинтеллектуальный путь христианина,
да? Я все-таки больше от головы так-то живу. Да, я бы таким путем шел, если бы я ограничился только православием в моих духовных исканиях. А другой путь, который мне казался оптимальным, это такой калейдоскоп. То есть вот я читаю и христианские тексты, и буддийские, и индуистские, и даосские, да, и какие-то мистические трактаты и так далее. То есть как бы вот оттуда беру, отсюда и как-то свою картину мира собираю. Но когда я начал читать книгу Кришнамурти, он предложил мне совершенно иной подход к духовным исканиям. Он предложил подход отказа от любых идеологий. Под идеологией мы тут понимаем любую концепцию, по большому счету.
Ну, вообще, от текстов, от книг, авторитетов.
Да, то есть у Кришнамурти в книге не упоминается
ни одного
авторитета. Имени, ни одной цитаты. То есть и сам Кришнамурти себя всячески обесценивает в этой книге.
Обесценивает как того, под чье влияние я могу попасть.
Да, и я понял, что этот путь, наверное, мне ближе всего. И в глубине своей, я начинаю понимать, что и Христос, и Будда говорили ровно о том же самом, да, когда, ну, и Данте, да, когда-то Вергилий отпускает его, и Данте идет сам какое-то время, там бродит по Эдему, да, один. Вот этот момент, когда ты вдруг понимаешь, что дальше у тебя нет авторитетов, что Сократ — это просто бородатый мужик, у которого, наверное, плохо пахло изо рта, и то это уже не важно, да?
Пахло мертвыми насекомыми и зубами.
И зубами, да. Вот. И, в общем, в этом смысле книга Кришнамурти дала мне, она дала определенное чувство ясности. Какой-то незамутненный.
Чего?
Относительно себя самого, относительно своего процесса мышления.
В смысле, ты вдруг заметил себя во всем этом? Или как?
Я вдруг увидел способ мышления, который не имеет костылей. В виде.
Вообще, это хорошая такая, довольно радикальная практика. Сесть просто с листочком и ручкой, например, и начать записывать, что я знаю сам, да, на что я могу опираться. Без относительно того, где я это прочитал, или вообще, что я прочитал, или мне кто-то сказал, а вот именно, что я знаю об этом мире. И окажется, что довольно узкая будет прослойка того, что я знаю, что я испытал, что я попробовал, да, что какое на вкус, что какое на вид. Ну, нас же с детства обучают картинками, даже в букваре, например, с животными, которых мы не когда не видели.
Ну вот,
и вопрос, зачем? Что происходит?
Тут сложность, Влад, в том, что если я начинаю такой список или там такую картину мира обрисовывать, во мне неизбежно, как мне кажется, появляется оценщик этого, и он оценивает, достойно это быть важным и замеченным, и зафиксированным, или недостойно.
Ну, это сравнение.
И Кришнамурти об этом тоже пишет.
Об опасности которого пишет Кришнамурти.
Да, что очень сложно. Даже, ну, формируя любую мысль, высказывание, самоощущение, не иметь, ну, как мы с Владом обычно говорим, двоемыслие, да, вот, с другой стороны, мы же ведь все время нас спрашивают, так, а это кто сказал, а это откуда, а это чья мысль, а чем вы это подтвердите, а где, какие аргументы, да, и это такое искаженное восприятие, потому что если я знаю, что правда выглядит так, на данный момент времени, то какая разница, кто что сказал, кто что считает по этому поводу?
И в этом смысле мы попадаем в очень интересное такое поле, и я ловил себя на том, что я в него попадаю при просмотре, прочитывании этого текста, что, с одной стороны, я как доверчивый читатель, мне хочется на что-то опереться, во что-то поверить. С другой стороны, автор постоянно говорит, не опирайся, только на себя, на свое мышление, да, на свое ощущение от того, что ты читаешь. И то же самое мы сейчас с тобой говорим. Я уверен, кто-то там из слушателей, например, пошел читать на Википедии, кто такой Кришнамурти, если он, например, никогда его не слышал. Он прочитает какую-то статью, схватится за что-то знакомое, скажет, ну понятно, это тот-то, например. И это будет ровно та ошибка, о которой Кришнамурти предупреждает.
Да, потому что на самом деле мы ничем не являемся. И я сразу как-то начал вспоминать, ну, вот высказывание Сократа, да, я знаю, что ничего не знаю, и оно вот в свете книги Кришнамурти обретает не просто такую фигуру речи или философское высказывание, а обесмысливание, на самом деле, обесценивание. А ведь я вот вообще-то последнюю неделю ношусь как-то вот в голове со словом обесценивание, насколько это важный процесс, потому что нас всегда учат ценить...
Снижение пафоса.
Или... Обесценивание вообще. То есть нас учат ценить, уважать, ставить... Ну, то есть, понимаешь, само слово «ценность» чего-то, да, это значит что-то, что чего-то стоит буквально, да, цена, ценность. Обесценивание – это фактически оголение всего. То есть это для меня не представляет ценности, и только тогда может быть по-настоящему ценным, потому что меня нет в том, чего я хочу или что я ценю. Понимаешь, о чем говорю?
Ну да, и тогда как будто возможно выстраивать отношения от себя да. к чему-то другому, то есть, а не от оболочек.
Возвращаясь
каких-то.
К нашему великому прошлонедельному эфиру о проекциях, то есть это про возвращение проекции. Я с тобой общаюсь, Влад, не потому что ты для меня ценен, а потому что я с тобой хочу общаться, понимаешь, да? И не потому что дорог, то есть... Это совершенно другой взгляд.
Регистр
на,
вообще,
да,
на
другой регистр, естественно, да. И тут очень тонкая грань, потому что я уверен, у многих радиослушателей сейчас поднялось. Как это обесценить? Как это я обесценю свою маму? Она столько для меня сделала. Наоборот, как раз-таки пока мы ценим эту маму, мы маму можем не замечать за той ценностью, которая она с собой
потом
воплощает.
Потом плачем, когда потеряем, да? Вот да, эта поговорка да. про «не ценим, пока имеем», да? «Потерявши плачем».
Потому что не надо ценить. Надо быть внимательным, этого уже достаточно. Вот просто внимание. Не надо оценивать, потому что ценность появляется тогда, когда мы дали цену этому.
А если появляется цена, мы можем начать сравнивать. И появляются всякие размышления вроде того, что раньше было лучше, или впереди будет получше, да, или впереди вообще мрак кромешный, и ничего нельзя ждать. А если при этом перевести взгляд на здесь сейчас, то часто на все хорошее нам скажут, ну подождите, а вот это, а вот это, а вот это же очень плохо, да? Или наоборот, мы такие, ну сейчас все плохо, мы такие... Подождите, а вот это вот очень хорошее, вот, и еще вот это хорошее.
Я вчера, я подписан на телеграм-канал, называется «Индийский дневник». И там иногда очень хорошие книжки выкладывают, фотографии из Индии, из духовной такой глубины Индии. И иногда выкладывают какие-то с YouTube-видео. И там, значит, есть русский отшельник, который был успешным...
В Индии?
Да, в Индии предпринимателем. Он уехал до 3 года назад, все бросил. И вообще такой, у него глаза вообще такие прозрачно-голубые, и у него берут интервью. Я послушал немножко перед сном, и он сказал одну вещь. Он сказал, что в любом духовном искании очень важна адекватность. То есть одно дело, если ты в Индии будешь голым идти по улице, потому что ты аскет, и вообще тебе все равно. Норма. Это норма. А если ты в Москве будешь идти одним голым по улице, то тебя заметут воронок.
Или замерзнешь.
Потому что ты неадекватен этой реальности. И это не про ценности, и это не про позу, а потому что ты адекватен реальности. Ты внимательно к ней.
И здесь же еще важно то, что эта адекватность не одна на всех. Не единая, да, в всех моментах пространства времени, а она соотносится с конкретным вот топосом, да, с конкретным здесь сейчас, что адекватно. И там Кришнамурти очень хорошо вначале прямо говорит, что многие учителя, все традиции обещают дорогу к истине. А при этом он говорит, это абсурд и невозможно, потому что дорога может быть только к чему-то неподвижному, к чему-то зафиксированному, а все истинное, все настоящее живое, а все живое двигается, соответственно, можно только научиться быть тем, кто в этой динамике может ориентироваться, ну, да. да?
Получается, что любые духовные вот учителя, или там не обязательно духовные учителя, любые учителя, которые тебя ведут к истине, они тебя могут привести только в ту точку, в которой они эту истину видели, как, знаешь, бозон Хиггса.
Когда-то.
Там. Когда-то,
как
да.
карта сокровищ, которая рисовалась там 30 лет назад, а с тех пор уровень Земли поменялся, реки изменили на этом пляжу положение всех ориентиров, и ничего ты не найдешь. Карта правильная, правильная. Да. Но 30 лет назад или 300 лет назад.
И мне кажется, отсюда возникает чувство разочарованности часто у людей, когда они проходят какой-то путь, или там родителям что-то говорили, что будет так.
Учись
или когда...
хорошо, и будет хорошо.
Например,
ты заканчиваешь вуз и понимаешь, что ничего хорошо не
или,
происходит.
Или, например, ты к психотерапевту пошел, да, и вроде бы он тебе помог, но ты не удовлетворен результатом, потому что вроде как он тебя должен был к истине привести, к истине привел, удовлетворенности нет. Ну, это любовь.
Я сегодня хороший пост прочитал про то, что надо повзрослеть, многие люди говорят. При этом вот этот образ взрослого мало кто себе очерчивает. Потому что, судя по практике психотерапевтов, там взрослый либо идеализированный какой-то из кино, да, который вообще молодец, супермен, совсем справляется и никогда не унывает. Либо это какой-то очень ненравящий там образ взрослого, который платит ипотеку, устает.
Неудачник.
Не просто неудачник, а ну, обычная такая реальная разочарованная жизнь. И мне кажется, важно свое находить. 967-103-5533, уйдем на новую. Новости. Да.
себя, если сможешь.
Ну что?
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 Нас вот спрашивают. Константин из Архангельской области. Здравствуйте, дорогие мои. А о чем сегодня эфир? Мне интересно, он прослушал первые полчаса или нет? Потому что на самом деле неважно, да? Ты понимаешь, о чем сегодня эфир? Как бы ты охарактеризовал вот коротенько?
О чем сегодня эфир?
Да.
Я не могу.
Да?
Да.
А я бы назвал, что это эфир о разделенности. При этом я не знаю, как это проявится в эфире, да, как мы это осмыслим и дойдем ли до этого. Или будем только вокруг этого ходить. Но мне кажется, про разделенность, вокруг которой возникает большинство наших конфликтов сами с собой.
Разрывы.
Разрывы, да.
Разрывы. О разрывах. Константин, эфира о разрывах.
Да, да. Не было ни единого разрыва.
Я предлагаю опереться текст, 7 глава.
Давай.
Я с самого начала прочитаю чуть-чуть. Прекращение насилия, которое мы только что обсуждали, не означает, что ум находится в таком состоянии, когда он пребывает в мире с самим собой и, следовательно, во всех своих отношениях с другими. А дальше вот что. Отношения между людьми основаны на формировании представлений, что является защитным механизмом.
Это про проекции.
Про проекции, да. Во всех наших отношениях каждый из нас создает образ другого, представление о другом, и отношения существуют не между людьми, а между этими двумя представлениями. То есть точка первая конфликта между реальным человеком и нашим представлением о нем.
О нем. Да.
Причем это касается не только ваших знакомых, но и любых политических, медиафигур,
я самих себе. Как это я мог так поступить? Я же должен принимать решение быстро, а я тут что-то замялся.
Да.
Ну, условно.
Да, да. Ну, и дальше эта мысль развивается. Вот вопрос. Мне что нравится, конечно, Кришнамурти вот в этом смысле чем-то напоминает мне Бибихина. Способ его размышления вообще. То есть это очень точное нахождение правильного вопроса к своему умозаключению. И это продолжает дальнейшее размышление. Не просто человек вот мысли тебе все выкладывает, да, а буквально на твоих глазах он выстраивает собственное мышление.
Ну, то есть он плетет буквально размышление.
Он спрашивает, как же тогда для нас возможно пребывать в мире и в себе самих, и в наших отношениях с другими. В конечном счете, жизнь – это движение в отношениях. Вне жизни их вообще не существует. И если жизнь основана на абстракции, на идее, про идеи отдельно потом поговорим, очень интересный момент, или спекулятивном предположении, то такая абстрактная жизнь неизбежно должна создавать отношения, которые становятся полем битвы. И на самом деле политика, любая политика, это конфликт абстракций.
Да.
И поэтому это неизбежное поле битвы.
Да. Причем все стороны всегда бьются за благо. Футбол – это понятная нам вещь? Я имею в виду всем. Ага. Ну, нет, очевидно, что есть люди, которые не любят
футбол.
Вряд ли,
что если я знаю наизусть правила футбола, я понимаю, что такое футбол.
Или если я знаю все результаты всех матчей на планете прямо сейчас. Это что, я знаю футбол?
Угу.
А если новый игрок где-то родился сейчас?
Ты даже возьмем человека, с которым вы живете. Вы его знаете? Вы его видели на работе, видели его в туалете, видели его в детстве, видели его на смертном одре и так далее. Насколько вы вообще знаете человека?
И даже если видели, допустим, мы все это ответим, да, устроили просто полицейский концлагерь из нашей совместной жизни, то что значит мы его видели?
Да.
Ну окей, ты его видел везде, посмотрел все.
И что
все,
с ним было
и
там,
что?
Да.
Нет, и что это такое?
Да.
Да, мы знаем, как это себя ведет. Мы знаем, как это себя вело. Мы можем предполагать, как это себя будет вести. Но что это такое? В этот вопрос вообще не проникнуть.
Я в этой 7 главе один раз очень сильно споткнулся. То есть до этого...
Не ушибся?
Так, знаешь, жизнь то бьет ключом, то бьет плечом.
Да, обычно ключом, да, разводным и по голове. Какой-то такой ответ есть.
Я запнулся на следующей фразе, Влад. Вопрос такой. Итак, возможно ли для человека жить спокойной внутренней жизнью без каких-либо форм принуждения, подражания, подавления или сублимирования? Меня слово «сублимирование» прям подбило.
Угу.
Потому что вопрос принуждения – это плохо, подражание – плохо, подавление – плохо, сублимирование. Я всегда думал, что сублимирование и сублимация – это очень хорошо.
Ну ты как выберешь, молоко натуральное или сублимированное?
И я споткнулся. Ты как понимаешь слово «сублимация»?
Как некое перевод энергии в что-то...
Именно, именно, именно. И, ну, то есть я, не знаю, там, вчера вот общался с человеком, он, чтобы не пить стихи, пишет, например, да? И он говорит, у меня это сублимация. Ага. И я думал, а что же в этом-то плохого? Я, естественно, задумался в этот момент. То есть я не продолжил читать и задумался.
Но это остановка получается?
То есть сублимация – это значит, что я проблему не решаю,
а перенаправляю.
Что я решаю проблему, вот что значит.
Что я вижу проблему и делаю что-то другое со своей энергией.
Да, да. То есть я не... Ну, то есть работаю с последствиями, а не с причиной, если совсем банально выражаться, да? То есть я не знаю, что делать с проблемой, я просто ее перенаправляю. Вот Михаил Федорович и решит. Он у нас за сублимацию отвечает. То есть я на самом деле отворачиваюсь от проблемы в сторону
других
людей.
То есть я злюсь очень сильно, и вместо того, чтобы не бить жену, иду в спортивный зал.
Да, да, да. Ага. Вот что такое сублимация.
Вместо того, чтобы задавать вопрос, да, что происходит?
И я вот
почему я злюсь?
Да. Спасибо, Кришнамурти. Что вот за это словечко. За словечко. Реально, вот я.
За словечко. Так, и что ты дальше прочитал?
Моя серая овечечка. Посмотри на человечечка. Ладно. Вот. Нет, я так вот.
Да ничего.
Конечно. Да, телефон вы можете написать 967-103-5533.
Ты говоришь, я пошел дальше читать, я задумался.
А я полагаю, ну, я пропущу еще пару вопросов уточняющих. Я полагаю, что мы должны вникнуть в этот вопрос очень тщательно, ибо в нашем сознании нет ни одной точки, не затронутой конфликтом. Во всех наших отношениях, будь то отношения с самым близким человеком, соседом или с обществом, существует конфликт, конфликт противоречия, расхождение во взглядах, разделенности, двойственности. Наблюдая себя и наши отношения с обществом, мы видим, что на всех уровнях нашего бытия существует конфликт, конфликт больше или меньше, вызывающий поверхностные ответы или ведущий к катастрофическим последствиям. Вот. И дальше Кришнамурти говорит, что мы привыкли жить в мире, где конфликт является основной частью...
Мы думаем,
частью...
что это несущая конструкция,
да.
А Кришнамурти говорит, что это плесень нашего мышления.
Да, да. И я думаю, здесь нам надо с тобой остановиться и как следует помолчать. Потому что действительно из этого очень сложно выбраться. Сложно выбраться из мышления конфликтами. Ведь мы даже часто смотрим, ага, этот конфликт сделал меня сильнее. Или наоборот, этот конфликт меня подавил. Или...
Мы все хотим утилизировать.
Да, я отправлю сына поработать в Макдональдсе, чтобы он понял, как деньги тяжело достаются и так далее. То есть это на самом деле...
А и в итоге, да, тебя спрашивают, зачем ты это сделал? Ты говоришь, чтобы он понял, что деньги – это тяжело. Сын, что ты понял, что деньги – это тяжело. Вопрос, зачем ему это понимание? Что деньги... Может быть, надо было ему учить, что деньги – это легко?
Ну, это вот психология денег. Дочитаешь, мы обсудим, да. Да, это можно уже, наверное, анонсировать. У нас будет какой-то выдающийся эфир по книге Хаузела «Психология и деньги». Вот я отплевался, теперь Влад ходит, плюется.
Я не просто плююсь, меня практически тошнит от этой книги.
Влад, ну, умей как-то дышать носом. Сублимируй, да.
Не, я пройду сквозь нее. 967-103-5533, вернемся после рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Да, вернемся. Мы на чем остановились-то?
Вот нам из Санкт-Петербурга написали комментарий: жену не бьет, так это же хорошо.
Ну, иронично, да? Это правда хорошо.
Ну, наверное.
Молодец.
Но это же вот ровно то, как наш разум по Кришнамурти пытается защититься от невозможности представить бесконфликтное мышление. Вот у нас есть хорошо, а есть плохо. Да, и какой будет здравомыслящий человек против этого спорить? Просто потом эти хорошо перемножаются, как-то складываются, все что-то хорошее делают, и получается какая-то ерунда.
Давай вот поглубже вопрос зададим.
Давай.
А зачем нам нужно такое мышление? Как тебе кажется?
Какое?
А мышление оценочное, конфликтное.
А конфликтное?
Да, зачем оно нам нужно? Что оно нам дает?
Оно нам дает фантазию о праве на собственное преимущество в очереди за пайком.
Ну, то есть, я проще ответил себе. Так интереснее. То есть, мне интереснее.
Интереснее,
ну, в целом, да?
Интереснее.
Но почему мне так интереснее? Потому что по-другому интересно не умею.
Не умею вот как или лишь боюсь. Ну, подойти к человеку и сказать, ты мне нравишься. Дернуть за косичку как-то интереснее.
А, ты про это. Мне просто кажется, что вообще вот ты мне нравишься, это тоже... Если ты можешь сказать, что ты мне нравишься, и чтобы другие
ты
не подумали,
нравишься,
что...
Ты мне нравишься, но я никто. Понимаешь?
А это ты уже, да.
Это довольно сложно в детстве сказать. Сейчас
сына научу, так он потом...
Ты кто? Ну, в принципе, человек просто.
Это как этот Одиссей сказал Полифему, или как звали Циклопа. Кто ты? Как тебя зовут? Никто. Дурак потом. Меня никто ударил. Такая дурацкая история.
Но запомнилось почему-то.
Запомнилось, да. Ну, так вот. И что говорил? Просто мы не умеем играть по-другому, поэтому нам нужны конфликты для игр, по большому счету. Понимаешь?
Да.
Ведь человек, когда делает что-то скучное, он может делать что-то скучное и страдать.
А как он может делать что-то скучное?
Хороший вопрос. Просто ему сейчас скучно.
Угу.
Да? Он не может, он не видит, он себе не интересен в этом действии, так?
Так.
Да. Есть люди, которые думают, как я могу быть себе сейчас интересным, да? Иногда надо что-то сделать, это правда, да? Почему, да? Как не страдать? И вот этот момент...
Ну, ты говоришь, что это от скуки, неумения и попытки избежать страдания мы начинаем делить мир на черное и белое, правильно, неправильно.
Я думаю, попытка избежать страдания, это уже мы даже не думаем в этот момент о страдании. Мы просто привыкли, что мир... ну, в мире есть закон. И этот закон — конфликт. Конфликт, который все движет. Слушай, во всех этих книжках вот про нон-фикшн, там, да, про успех пишут. Вот, значит, если бы в детстве, там, вот про Гитлера, например, если бы он не был вот художником, он стал бы, он бы не был тем-то. Вот уже тут в основе конфликт. Да, может, стал бы, был бы великим художником, еще Гитлером. Вот бы тогда, что бы вы тогда
сказали?
А что
бы было, если бы его в художественную школу не отдали?
Да.
Это же вообще ужас какой-то.
В общем, короче говоря, да? И вот мы вот мыслим, мы даже ретроспективно потом смотрим на историю, а вот могло быть по-другому. Когда мы говорим, что могло быть по-другому, мы уже конфликтуем, на самом деле, с реальностью и с самим собой.
Ну,
на самом деле, все равно, как было.
Мы хотим, чтобы было по-другому, так, как нам хочется.
Я сейчас скажу такую вещь. Мне кажется, что подобные книги спасительны.
Какие?
В критических ситуациях. Если, потому что на самом деле я очень фатальной мыслью про свою жизнь. Я миллион раз умирал, и мои близкие у меня в голове миллион раз умирали всяческими способами. Я постоянно мыслю смерть. То есть повсеместно, да. Самое худшее, что может быть, у меня как-то само оно все выстраивается. И я много раз уже сидел в концлагерях немецких, да. И каждый раз, когда я читаю книгу, я думаю, мне эта книга поможет? Нет, психология денег точно не помогла бы. А вот эта книга, я понимаю, что она бы мне в концлагере помогла. Она бы утешила мою душу, не то, что даже утешила, она бы обесмыслила весь этот концлагерь. И я думаю, что я бы, и, наверное, мне бы стоило туда попасть, потому что, возможно, я мог бы помочь людям, которые в этом концлагере сидят, понимаешь? В этом-то и силы подобных книг, и этим они мне очень, ну, важны. Это не просто про утешение даже, да, это про образ умиротворения от реальности, который, на самом деле, очень агрессивно, потому что построен на конфликте. Под реальностью я подразумеваю психическое представление окружающих. И поэтому, то есть... Я ничего не могу, я никто, и поэтому вы со мной ничего сделать не можете.
Вообще это очень интересно, да, как сотни миллионов человек одновременно мыслят эту реальность как очень страшную, при этом в реальности очень, ну, в реальности такой повседневной, когда ты идешь после работы в булочную, скорее всего, все чистенько, да, и ничего не происходит. А если происходит, ну, неприятность эту мы переживем. Я еще подумал, что конфликтность может рождаться из... нашего неумения слушать других. Мы вообще не представляем... То есть парадокс. Наш конфликт возникает из нашего манизма, из нашей зацикленности на самом себе. Нам настолько не хочется пытаться договариваться с другим человеком, который считает по-другому. Ну, например, в каком порядке есть первое и второе, да?
Вот поэтому я говорю, что книга «Психология денег» — это очень медитативная книга для таких, как я и ты. То есть ты сидишь, тебя тошнит, а ты такой, ну да, и такие
люди бывают. Я пройду этот урок.
То есть это, ну, мне, например, мне это очень много что дало. Я не знаю пока что, надо будет разобраться. Но вот это то же самое, понимаешь? То же самое, что быть внимательным, попробовать быть, ну, то есть, понимаешь, да, послушать этого человека, на 300 страниц его послушать. Что, не убедил тебя?
Игорь из Новосибирска пишет. Моего сына учитель спрашивает: Артем, расскажи нам, какой ты человек? Он отвечает: кожаный. Вот это хороший ответ. Татьяна из Санкт-Петербурга.
Какой вопрос, такой ответ.
Ну да. А как можно бесконфликтно размышлять, если мы не можем избавиться от мышления бинарными оппозициями? Тело, душа, разум, сердце, восток-запад. Тут довольно сильное утверждение, Татьяна, содержится в ваших словах, что мы не можем избавиться от мышления. вот этого бинарное. Вопрос, как мы его приобрели.
А вот Кришнамурти об этом офигительно пишет в конце этой главы. Я, наверное, чуть вперед забегу и прочитаю один кусочек. Сейчас я найду его, одну секунду. Про идеи. Да или нет?
Про то, как противоречие само себя изживает?
Не, про время. Это другая глава.
Ну, давай ты ее найдешь за время новостей.
Да-да-да, найду, прочитаю потом. Татьяна, ждите.
Татьяна пишет, цитату приводит. Просить за цитату, но она очень меткая. Какие люди странные, никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой. Им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу слова. Это Серен Киркегор, «Афоризмы. Эстетика». Интересно, что это сообщение Татьяна написала после того, как она прислала комментарий про то, как вообще никого не слушала некоторое время в своей жизни. Но мы про это в следующем часе поговорим. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. Говорим про Джиду Кришнамурти. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, дорогие, мы возвращаемся. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Да-да.
И Джиду Кришнамурти. Что, прочитаем пару комментариев?
Пока? Да, давай, тут пара есть. Вот Татьяна Санкт-Петербург написала: «В юности я как-то призадумалась над всем тем, что считаю истинным. И стала пытаться вспомнить источники этих истин. И почти всегда их обнаруживала, что несколько меня обескуражило, ибо оказалось, что я существо культурное, и все мне передается от кого-то. И с тех пор у меня есть привычка держать по мере возможности». Держаться, видимо. Держать по мере возможности в памяти источники моих откровений. А лет в 25 прям специально. Пару лет вообще ничего не читала и никого не слушала. Но дальше она говорит: «Без цитат никуда. Тем они и ценны, что я признаю других умниц, которые на меня повлияли, но повлияли осознанно. И при этом всегда радуюсь, когда сама по себе до чего не додумываюсь. Но, естественно, уже отталкиваюсь от щедро переданных мне мыслей умниц и умников». И мне кажется, вариант Татьяны – это, ну, это просто вот верх. Верх, я сознательно делю как бы бытие здесь, да, верх для культурного человека, да, когда он понимает, что многое для него ценное и важное взято им из культуры, проверено, пропущено через свой фильтр сознания, да, при этом не отменяет то, что это сказано кем-то, не отменяет то, что я это разделяю.
Ага.
Чаще мы либо берем это на веру, да, и идем вслед за каким-то духовным лидером или отбрасываем его, но продолжаем. Неважно, кто, кем является духовный лидер, папой, мамой или Махатмой Ганди. Либо мы вообще все отрицаем и сталкиваемся с собственной пустотой, да, когда в мире вообще нет никакого авторитета и ценность или наоборот отвращение какой-то мысли вызывает не сама мысль, а ее значимость в обществе. Знаешь, как подростки бунтуют.
Ну, я понял. То есть, когда я либо опираюсь на авторитет внешний, либо я себя вижу авторитетом. А это не про то, не про другое. То, что говорит Кришнамурти. У Кришнамурти вообще нет авторитета. Я, Татьяна, вы присылали в прошлом часе цитату Сирены Киркегора о том, что людям все время что-то не хватает, и что им дана одна свобода, а не еще другую. Им дана свобода мысли, так нет, подаваем свободу слова. И я обещал вам цитату из Кришнамурти процитировать. Она из другой главы, кажется, из восьмой, которая называется «Время». Я немножко захлёстом возьму, два абзаца все прочитаю. «Проблемы существуют только во времени. То есть они не возникают, когда мы непрерывно воспринимаем вызов. Когда же мы воспринимаем вызов частично, фрагментарно или пытаемся убежать от него, другими словами, когда подходим к нему с неполным вниманием, мы создаем проблему. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока мы не отнесемся к ней с полным вниманием, пока мы надеемся разрешить ее как-нибудь потом». Знаете ли вы, что такое время? Не хронологическое по часам, но время психологическое. Это интервал между идеей и действием. Идея, как вполне очевидно, служит для самозащиты. Действие всегда мгновенно. Оно не от прошлого и не от будущего. Чтобы действовать, надо пребывать в настоящем. Действие так опасно, так неопределенно, что мы опираемся на идею, которая, как мы надеемся, даст нам некоторую уверенность, поможет избежать риска. Охренительно. Просто обалденно. Как тебе, Влад?
Ты знаешь, меня поражает в этой книге то, насколько просто и ясно он говорит. В том смысле, что действительно, если просто остановиться и задуматься, то многие противоречия просто снимаются, да, как несущественные. И не в смысле того, что все, чем мы заняты, это какой-то морок и игры ума, а в смысле того, что ну, все есть здесь сейчас, мы с этим соглашаемся, потому что звучит красиво, но потом мы такие, а как с этим жить?
Да.
Как это вместить? Вот как Татьяна спрашивает, да, а возможно ли мыслить, да, без бинарных оппозиций? Многие индусы как раз говорят, что да, возможно, да, и восточное знание вообще, оно говорит, ну, вот Пятигорский.
Подождите, вот дело в том, что, ну, на самом деле, с одного этого вопроса Татьяна может целый эфир построить, потому что он, на самом деле, упирается в следующее утверждение вопрос, а возможно ли мыслить?
И что это такое, если возможно?
Да, потому что тот вопрос, что вы задаете, Татьяна, вы предполагаете, что мыслить уже возможно, а бинарность, небинарность возникает уже потом. И если, я склонен согласиться с Мамардашвили Пятигорским в вопросе того, что мышление нас выбирает или мы мышление, и коли мышление выбирает нас, то наше то мышление выбирает нас ровно в той степени, в которой мы можем быть захвачены этим мышлением. И если мы можем быть захвачены только в радиусе бинарности, то будем захвачены в радиусе бинарности.
Тут, мне кажется, проблема даже не в том, чем мы мыслим, особенно поначалу, бинарностями или небинарностями. Хотя сложно представить.
Я сказал, особенно по ночам, это было бы так поэтично.
По ночам точно бинарностями. Хотя не факт.
Кто как, Влад.
Кто как, да. Но дальше-то мы от этого отталкиваемся. Это можно вспомнить Будду Гаутаму, который живет в своем дворце, и родители... Что делают родители Будды, этого принца? Они пытаются оградить его от бинарностей жизни и смерти, бинарности болезни и здоровья, и бедности и богатства. Каким образом? Ему дают все самое лучшее. Примерно то, что делают многие родители, например, в России. Да? Они хотят для детей самого лучшего. Каким образом? Они ограждают их от бомжей,
они уже поняли, бедности. Что хорошо, что плохо.
Они поняли, что хорошо, что плохо, поэтому они выбирают в школу получше. Да. Они хотели бы влиять на выбор им друзей среди сверстников, и не только сверстников. Они хотели бы как-то управлять его...
Написать его жизнь в книге судеб, короче говоря.
Примерно, да. И мы... исключая тень, да, как бы, хотим только свет иметь. Но Будда-то в итоге увидел, и я уверен, что большинство людей, которых ограждают от чего бы то ни было, видят противоположность, да, ну, информация о мире так или иначе...
Так оттуда же все берутся, законодательство.
Любое законодательство – это реакция на бинарность, да?
Да.
Что хорошо, что плохо, что наказывается, что не наказывается. И что сделал Будда? Он говорит, ну, если это существует, тогда и мое так неправильно... То, что не то, что он говорит, хорошо быть богатым, а бедным быть плохо. Хорошо быть здоровым.
Есть такой...
Лучше быть богатым, да, и здоровым, чем бедным.
Нехорошо и неплохо.
Да, он говорит, что-то здесь вообще не так, да, и пошел.
Ну, видишь, как хорошо, если бы родители его не ограждали от этого, конкретно Будду, то он бы не пришел к этому шоку пробуждения.
Мы не знаем. Ну, подано так, как будто действительно это повлияло.
Я мысли одну хотел сказать вот по поводу, во-первых, комментария про бинарность Татьяны, да? Но, слушайте, когда вы говорите о бинарности, вы уже разрываете. Тоже разрыв, уже точка конфликта, любая бинарность. Вот.
Вообще все, от чего мы хотели бы избавиться, это уже разрыв.
Да.
Да, так же, или как что, и все, что мы хотим приобрести. Да.
И по поводу той цитаты Кришнамурти из другой главы, из 8, что я прочитал, я просто еще хотел прокомментировать по поводу того, что время – это интервал между идеей и действиями, что действие принуждает нас к нахождению в настоящем моменте, потому что действие отложенного или действие по воспоминаниям не существует, а идея позволяет нам быть инертными и как бы обесмысливать, как бы, как сказать, делать безопасно действие как таковое, то есть связывать ему руки. Я вот в прошлом часе мы обсуждали лозунг «Россия будет свободной». Вот там это слово «будет» как раз-таки про то, о чем говорит Кришнамурти.
Мы, как это, Господи, возьми нас, но не сегодня.
Господь возьмет нас.
Возьми нас на небо, но не сегодня.
Да.
Сегодня мы еще здесь поживем.
Да.
В рай-то всем хочется.
Именно так.
Лучше сегодня.
И на самом деле Гераклит о том, что нельзя улечь спать на вчерашние добродетели, точно тоже про то же самое.
Я вчера был хорошим, сегодня можно как будто не быть. Да, ведь вчера уже был. Что, кстати, постоянно происходит, например, в рекламе. Да, если мы в прошлом оказывали вот такие замечательные услуги, то значит, как будто подразумевается, мы и дальше будем продолжать их оказывать.
Немножко в сторону отойдем, но мне кажется, это любопытное размышление. Вот вечный этот спор о том, были связи Древней Греции с древними индусами или не было. Мы с вами читаем тексты 5 века до нашей эры, индусские, древнегреческие. Вот о неделимости бытия и у одних, у других одно и то же написано. Какая разница, был ли между ними реальный контакт, если самая основа их религиозности, культуры, мышления абсолютно идентична в ключевых моментах.
Это попытка тоже их вписать в какую-то матрицу.
Да. Вот если встретились, доказали, то был контакт.
То есть, например, если мы с тобой по какому-то поводу согласны, другой человек говорит, ну, наверное, они...
Договорились.
Либо договорились, либо у одного учителя учились,
давно
либо
знакомы.
Вообще являются участниками одной какой-то...
Сговор.
Да, картельный, то, что называется.
А они на государственной радиостанции работают? Они там все в сговоре.
Это блат или сестла, да?
Да, это кумовство. Вот. Так, по поводу этого я рассказал. Все, мы можем вернуться к седьмой главе.
По поводу конфликта.
Там, да, давай. Да, тут еще много интересного.
Да. Что означает освободить себя от самой сути конфликта? Не представляет труда надрезать или отломить некоторые ветви конфликта, но мы сейчас спрашиваем себя, можно ли жить в полном внутреннем и, стало быть, внешнем спокойствии? То есть первый критерий
у
нас есть.
То, что Татьяна как раз спросила, возможно
ли... внешнее спокойствие.
Да, возможно ли договариваться без взаимных запретов? Мне кажется, не очень возможно от запрета до конфликта рукой подать.
При этом это не означает, что мы просто должны жить растительной жизнью или пребывать в состоянии застоя. Наоборот, мы станем динамичными, живыми, полными энергии. И... это парадоксально, да?
Нам можем объяснить, мне кажется, на примере.
Давай.
Да?
Давай. На примере. У меня есть какой-то конфликт.
Обида. Подходит как конфликт, да?
Да.
У меня есть обида.
Да.
Да, она меня питает как-то, да? Но как только я эту обиду разрешаю, как только я позволяю себе простить...
Или меня прощают.
Или меня прощают, да, высвобождается огромное количество внимания, как минимум, а как максимум еще энергии. То есть то, что наша обида на самом деле питалась от тебя очень сильно. То есть она была в твоем психическом поле, она там жила, ей нужно было внимание, эмоции,
чувства,
мысли. Это
очень хорошо видно
мысли.
По детям, когда вот они как-то скуксились и живут в своей такой вот замершей ситуации обиды, например, да, и потом он тебя прощает, или ты его прощаешь, да, он же все, он готов радоваться.
Да, горение
он
начинается.
Гореть начинает, да. И так происходит с любым конфликтом. Разрешить его — это не значит разрубить, да, это не значит выбрать, кто прав, а кто не прав, и кому какие вот серьги надо
раздать. Знаешь, как разрешить? Это как у фокусника. У него есть узел, он так рукой хоп, и узел пропадает.
Да. Это просто веревка становится.
Это просто фокус. Это просто фокус, ребят. Записывайтесь на наши курсы разрешения конфликтов.
И еще же важно то, что мы постоянно увлечены причинами и следствиями. То, что...
Да, что я хочу себе объяснить,
зачем
почему она так поступила.
Зачем? Почему я бедный и для чего я бедный?
Да.
Например, я бедный для того, чтобы быть хорошим христианином, да? Или почему я бедный? Ну, потому что у меня вот гены не те.
Был бы богатый, не смог бы воспитать ребенка достойным человеком.
Ну, какие-то такие вещи.
Был бы испорченный.
И мы постоянно реальность пытаемся встроить в какие-то противовесы, да, при том, что реальность уже есть.
Поэтому мы и книги про нонфикшн в целом так любим читать, потому что там вроде бы все объясняется.
Я думаю, книги про нонфикшн — это отдельный жанр. Есть нонфикшн книги, а есть про нонфикшн.
Опять
я
про то,
как они устроены. Нет, это мета-нонфикшн.
Это наши эфиры. Да. Ты еще хочешь что-то прочитать?
У меня есть
продолжение есть? Просто у меня про конфликт что-то кусочек.
Давай про конфликт.
Тоже два абзаца. Но это бомба.
Честно говоря.
Да. Бомба! Я не хочу знать, с кем я в конфликте. Меня не интересуют мои частные периферические конфликты. Это к вопросу, как разрубать или разрешать узлы. Меня не интересуют мои частные периферические конфликты. То, что я хочу знать, это почему должен существовать конфликт вообще. То есть, проще, зачем мне этот конфликт? Когда я задаю себе этот вопрос, я вижу основную проблему, не имеющую ничего общего с периферическими конфликтами и их решением. Обращаясь к центральной проблеме, то есть не к конкретному частному конфликту, скажем, человеком, вообще, зачем мне конфликты, обращаясь к этой проблеме, я вижу, вы, быть может, тоже видите, что сама природа желания, если она не понята должным образом, неизбежно ведет к конфликту. Желание всегда противоречиво. Я желаю самых противоречивых вещей, что не означает, что я хочу уничтожить желание, подавить, контролировать или сублимировать его. Я просто вижу, что само желание по сути своей противоречиво. Ударить жену, например, мы это обсуждали, да? Хочу, но знаю, что плохо. А противоречивы не объекты желания.
Или не хочу, но знаю, что хорошо.
Да, не желание. Или как твой друг сказал, что женщина должна знать, что мужик может ее ударить. Или он не друг, а то я сейчас на тебя напрасываю. Что у Влад такие друзья.
Не, вот это же часто, что я знаю, что надо спортом заниматься, но не занимаюсь. И на это тоже огромное количество...
Надо слушать, помесять сможешь, не могу заставить. Не слушай.
Или не могу слушать, но слушаю.
И пишу, какие они гады. Дальше. Противоречивы не объекты желания, то есть не ваша жена противоречива, не ваша работа, но сама природа желания как таковая. То есть желание по сути своей противоречиво, нет чистого желания. А если это чистое желание, то это уже не желание, это уже потребность. Например, ой, сломал ручку.
Ну, какой эфир.
Вот, микрофон держись. Дальше, противоречивы не объекты. Я должен понять природу желания, прежде чем смогу понять конфликты. Внутренне мы находимся в состоянии противоречия, и это состояние противоречия вызвано желанием. Желанием, являющимся, как мы уже говорили, погоней за удовольствием и стремлением избежать страдания.
Ты начал очень важную тему и бросил ее, когда сломал ручку, про то, что дело не в желаниях. Мы живем не желаниями, мы живем потребностями. Потребностями не как зависимости, а потребностями естественными.
Да. Про любовь матери хотел сказать эту свою
песню.
Течем
как вода или как, ну, как ветер, это перемещение масс воздуха из области с одним давлением, да, в область с другим давлением. Возникает ветер. Примерно так же и мы движемся по жизни, при этом у нас происходят еще какие-то завихрения, вроде того, что вот я живу, а что-то я не приблизился к своей цели в миллион долларов, условно, да?
Ну, а приближался ли ты к ней? А я думал, что будет приятно, а почему-то мне неприятно. Вот.
Вроде живу приятно, да, а вроде, в сумме что-то неприятно?
В сумме что-то неприятно, да? Угу. То есть, что ж, я желал не того, вроде желал того, все прилично. Вот. И тут не... То есть разрешить эту ситуацию довольно классическую для людей 45 лет, обычно там до 50 лет в этом возрасте, невозможно.
В этом возрасте обычно, да.
Да, с помощью оценок, взвешивания и так далее.
А он там в начале самом говорит очень интересную вещь, что очень важно вообще-то признать, что мы слабые, жалкие, ленивые, пустые, глупые и так далее, и так далее. Что мы, ну, вот просто какие-то никакие люди. Да, перестать тешить себя иллюзией относительно того, какие мы молодцы,
ну,
и что мы можем.
Фантазии, да.
И тогда вообще пропадают все условия, да? То есть ты почему такой бедный? Ну, потому что я глупый, да, например.
Или там, потому что я не заработал денег.
Ну, и этот вопрос вообще не ставится. Я такой, какой есть, да? И как я вообще могу быть бедным, если у меня нет сравнения, да? Что такое бедный, что такое богатый. Или умный и глупый. Это же тоже дихотомия, да? И если нет умных, нет и глупых, и наоборот. И так совсем.
Ты знаешь, наш эфир точно выключил как минимум один радиослушатель, который сказал себе: с таким мышлением я никогда не стану лучше.
Думаешь, именно с такой формулировкой?
Да, с такой формулировкой.
То есть, у тебя есть фантазия, что кто-то приходит к нам, чтобы стать лучше?
Конечно.
Ух ты.
А ты что, думал, нет? Вот, и человек подумал: так, нет, если я не буду требовать от себя, если я отпущу ситуацию, если я не буду стараться, напрягаться, двигаться, я не стану лучше. Конечно, люди слушают наши эфиры, чтобы стать лучше. Зачем они еще бы это делали? Нет, есть люди, которые не для этого слушают эфир, но я думаю, что многие, конечно же, для
проблема
этого.
Проблема в том, ну, не проблема, а особенность по Кришнамурти этого мира, что если есть правила, нет свободы. Если нет свободы, нет энергии.
Да.
И все. То есть и в обратную сторону раскручивается. Хочешь энергии — дай свободу. Как дать свободу? Убери противоречия, убери границы, убери законы. Законы не в смысле государственные, а в смысле внутренние. Да,
обесцени
самого себя, расслабься и почувствуй энергию. Стань
причем,
котом,
ты знаешь,
в
вот
этом
со
смысле.
Словом «обесценить» я в первом часе его упоминал. У меня с появлением нового значения этого слова вообще пропало старое значение, и я даже его не помню, ну, буквально. Я могу напрячь, чтобы вспомнить.
Сконструировать свое мышление.
Сконструировать свое мышление до понимания этого слова. Для меня сейчас обесценить, это значит разодеть. То есть...
Разоблачить.
Разоблачить, да. А раньше обесценивание это было...
Понизить оценку статусе, другого. Да. Даже не просто в статусе, а это как много власти у меня, что я могу обесценить вот другого. Даже мне, то есть... Как я могу обесценить, например, тебя? Или сказать, там, Илон Маск дурак.
То есть это получается, что я тебе дал цену, а потом ее забрал. Или да. Как? Короче говоря...
Но ко мне твоя оценка вообще же никакого отношения не имеет.
Да, да, да. Потому что я работаю только с фантазией тебя.
Да, да, да.
Ну, это я просто поделил своим ощущением, потому что это удивительно. То есть я забыл значение слова, которым раньше... То есть оно вытеснено.
Не забыл, а новое значение пришло.
Да-да-да, новое значение настолько стало мощным и важным для меня, что предыдущее... Это как со словом смирением отдельно обсуждали его, да, что...
Ну, это примирение.
Да, да, как принятие мира. Вот только со смирением я еще помню, ну, то есть помню...
А принятие мира — это значит, что все, что в нем есть, есть.
Все, что
не хорошо и неплохо, а есть, да? Константин из Москвы пишет. Добрый вечер. Получается, идиот, счастливый человек?
Константин, конечно.
Естественно.
Естественно.
А, но опять дихотомия. Счастье, несчастье. Идиот, человек. Вот это тоже сомнительное, но более верное утверждение. Потому что как будто счастье лучше, чем несчастье. Такое. Или вот Николай из Кургана пишет, ну да, главное в борьбе с гордыней не впасть в уныние. Я понимаю, что он оперирует христианскими грехами.
Там нет никаких грехов, Николай.
Нет никаких грехов.
Это полная туфта.
В том-то
грех
дело.
Это ваша фантазия о ваших поступках или недеяниях. Не существует грехов. Вот в чем фишка. Понимаете? Это как бы концепция, ну и как в данном случае христианская концепция. Это как, знаете, в пост. Хочу колбаски.
Но не буду.
Но не буду, потому что нельзя.
Потому что пост.
И
потому
что это греховно. Вот это полная туфта. Более того, вы грешите, если уж на то пошло, еще больше, когда...
Нет, вы грешите, мечтая о колбасе, потому что,
вы
как грешите, сказано, не возжелаете.
Вы грешите, когда мечтаете,
да?
О грехах, вот в чем дело.
967-103-5533, вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Ты закончил... перед новостями фразой «Вы грешите, когда мечтаете о грехах». Своих
или
чужих?
Удивительно, что Николай ничего не стал мне отвечать.
Угу.
Согласился Николай. Так, что
или ты? Нет, просто не стал отвечать.
Я не стал.
Что ты сразу ему приписываешь?
А у нас с Николаем такие отношения, знаешь. Такие интересные. Да.
Конфликты. Конфликты, говорит он, Кришнамурти, то есть, рождаются из нашей зависимости.
А если еще проще, из наших мыслей?
И а это... если еще проще, то...
Нет, ну, на самом деле, это одна из самых мощных каких-то мыслей лично для меня, что любой конфликт рождается из мысли. Вот статус. Увидеть что-либо целостное я могу только в том случае, если мысль не вмешивается.
Конечно. Я читаю новости, например, и у меня... Вот здесь я говорю, молодцы. Вот здесь я говорю... Сволочи-то какие. Вот здесь я говорю, ой, что делается-то? А вот здесь я говорю...
Да, то есть очень сложно сидеть у реки и видеть, как проплывает труп врага и сказать...
Вот я как-то
проплывает...
дошел до этого состояния.
Сложно, да, сказать, проплывает труп врага.
И понятно, что последние там 2-3 года сильно добавляют, с одной стороны, цинизма, да, а с другой стороны, ну, я действительно могу спокойно входить...
А это не цинизм,
входить...
вообще. Цинизм — это уже оценка. Понимаешь,
окей.
Цинизм — это двойное мышление.
Входить в этот поток информации, да, и я
да,
понимаю,
умер,
что
да, убили,
мир
да, взорвали.
Огромен. Да. Ну да, действительно, это факт.
Да, панда родилась.
Вроде того, да. И как раз удивляться, да, цинизм,
да,
ты правильно сказал, это тоже уже оценка про то, что как могло быть по-другому. Но по-другому не может быть. По-другому я бы был по-другому.
Цинизм — это типа я вот, понимаете, могу себе позволить так вот. А тут тебя нет, когда ты смотришь на эти новости. Или
и
на
то же самое,
он
говорит, зависимости, да. Мы слово «зависимость» часто засовываем в него, зависимость от каких-то веществ, да, или от людей.
Но это уже овеществленная метафора, я
но
бы
это
так
уже
сказал,
то,
да?
На чем
следующий
зависимость.
Этап.
Да,
на чем она реализуется,
да,
внутренняя.
На, шаг назад, как и с мыслями. Зависимость — это то, что внутри нас. Это паттерн поведения или мышления. Так вот, когда я вижу факт моей зависимости, я вижу действительно то, что есть. Я смотрю на это без всякого нравится и не нравится. Я не стремлюсь избавиться от этой зависимости, быть свободным от ее причины. Я наблюдаю ее. И когда происходит такое наблюдение, я вижу всю картину в целом, а не отдельные ее фрагменты. А когда ум воспринимает целостную картину, это есть свобода. Теперь я выяснил, что там, где имеется фрагментирование, происходит рассеяние энергии. Я установил подлинный источник растраты энергии. Конфликт неизбежно будет возникать до тех пор, пока будет разделение на то, что должно быть, и то, что есть. И всякий конфликт есть растрачивание энергии. Угу. Вот, мне кажется, это очень важная мысль. Ну, для меня это очень важная мысль, потому что как только ты, например, говоришь с другими людьми, ну, я часто просто таким сталкивался, когда группы веду, что я выдаю какую-то безоценочное суждение. Мне говорят, подожди, ну, как ты можешь это не оценивать? Это же вот очень плохо или очень хорошо, что там вот этот показатель вырос на 4%. Это же очень хорошо. Обычно на 1.5 вырастает, да? Или вообще в отрицательные значения уходит. А тут 4%.
Да.
Когда существует то, что есть, вот это ты про это говорил, и это вот хорошо связать с этой темой про конфликты и про разорванность, то, что есть, оно существует только сейчас. И, соответственно, оно несравнимо, да, как у Мандельштама. Я очень часто почему-то в последнее время эту строчку вспоминаю. Не сравнивай, живущий несравним. Реальное ни с чем не сравнимо. Да? Мы не можем сказать, что вот надои увеличились. Ну, можем, но это абстракция. Мы можем только сказать, надои вот такие. Как нам к этому относиться? Никак. Если надои будут маленькие, то либо молоко будет дорогое, либо молока не будет. Если надои будут большими, будем как фермеры европейские выливать это молоко. Или оно будет скисать где-то. Или за такие деньги никто не будет производить йогурты, потому что это...
Еще другой момент. Весь наш разговор ставит под вопрос существование и бытование новостей как таковых, на самом деле. Потому что если я не...
Новостей такими, какие они
есть. Сегодня существуют, да, в любых изданиях, в любых СМИ, включая радиостанцию «Маяк», да? То есть если мы предлагаем с тобой смотреть на новости как на факты, которые существуют, и если мы призываем не сравнивать одно с другим, так, то тогда какая разница, какую новость я сегодня узнаю? О том, что в московском зоопарке родила коала, или о том, что...
В московском зоопарке кто-то пьяный пырнул ребенка коалы ножом.
Да, например. Ну, то есть мы же смотрим новости как раз-таки для побуждения внутреннего конфликта. Автопобуждение, бы так сказал.
Мне кажется, ты закончил мысль или нет?
Да.
И смотри, при этом тот метод, о котором мы говорим, как будто более предпочтительным, но это не так, да, просто вот безоценочно смотреть на это то, что вот Кришнамурти говорит, приводит нас к свободе, и мы перестаем расплескивать свою энергию. Это же метод искусства. А в кино мы можем снимать все, что угодно. На картине мы приходим в Третьяковскую галерею, мы смотрим, там, например, царь убивает своего сына. Представляешь эту картину с любым современным деятелем, да?
Да.
А ему, например, приносит, он там отсидел, он уже там 20 лет назад убил своего сына, вышел из тюрьмы, ему Васнецов приносит картину. А Михаил Семенович убивает своего сына. Понравится ему это или нет, да? Это лично, это эмоционально затрагивает, да? Когда есть какое-то отдаление, отстранение, мы говорим, это искусство. И точно так же, как к перформансу, ко всему можно относиться.
Что поразительно, Влад, что ты говоришь про конкретного человека и про его личную историю, и про картину о нем самом, а мы настолько удалились от самих себя, что нас волнуют новости про каких-то политиков, про каких-то селебрити, вообще не имеющих к нашей личной истории никакого значения.
Или про выдумку, как в случае с «Мастером и Маргаритой», это же роман. Это просто, как мне нравится книга текстов филологов про Владимира Сорокина, называется «Это просто буквы на бумаге». И, знаешь, вот я Булгакова перечитываю после просмотра фильма, и такой, там написано, ему дверь открыла абсолютно голая красивая женщина с одной наколкой в районе пояса. И я думаю, это насколько нас в школе должны отучить читать, чтобы мы во фразе «ему открыла абсолютно голая женщина» не увидели скабрезности, эротики, юмора и то, как этот вот человек смущается, мы это вот как слепое пятно для нас. Если мы потом видим голую грудь в кино и говорим, это что такое? Это над классикой издевается? Какая классика? Вы почитаете, что Пушкин про ножки пишет в «Евгении Онегине», да? И мы такие потом, вот Тарантино, фуд-фетишист, да? 6 строф про ножки.
Там еще он потом возвращается дважды.
В том-то и дело. И то есть нас просто отучивают видеть то, что...
Эх, тебя пробрало. Вот тебе достался кусок про ножки, да, когда мы на «Маяке» записывали?
Нет.
Нет, это в «Аге» достался.
Наверное.
Да, про ножки.
Я просто Онегина перечитывал к нашему с тобой видеоподкасту. Ага. Который через неделю выйдет, я так понимаю. Вот, и я завтра про то, что мы хотим... А, нет, сегодня вышел какой-то новый, но, по-моему, там по очереди человек читающий и «Пойми себя». И сегодня должен быть «Пойми себя». Вот, на платформе смотрим. Я это к чему? К тому, что мы и реальность хотим, ну, то есть видим так, как хотим. да, и новости мы видим так, как хотим. И если убрать вот это «хотим», то возникает вопрос, а зачем нам новости?
Да, то есть это разговор опять о зависимости. Правильно?
Это как, знаешь, ставки на спорт. Да? Мне без них неинтересно смотреть. Ну так не смотри.
Я вот прочитаю как раз.
Если неинтересно.
К сожалению, мы всегда психологически от чего-то зависим. Почему имеется это побуждение быть в зависимости? Кстати, то, что я сказал, да, мы автопобуждаем себя к конфликту. Почему имеется это побуждение быть в зависимости? Мы с вами предприняли это путешествие совместно. Вы не ждете, чтобы я указал вам причины вашей зависимости. Если мы проведем наше исследование совместно, мы сделаем наше открытие вместе. Таким образом, это будет вашим собственным открытием, и будучи вашим, оно даст вам жизненную силу. Я открываю для себя, и он про себя рассказывает, что я нахожусь в зависимости от чего-то, скажем, от аудитории, которая будет стимулирующе воздействовать на меня. Вот мы с Владом тоже взаимодействуем с вами, нашими радиослушателями, с аудиторией. Я получаю от аудитории, от обращения к большой группе людей некоторый вид энергии, и поэтому я зависим от этой аудитории, от этих людей, соглашаются ли они со мной или нет. Чем больше они не соглашаются, тем больше жизненной энергии они мне дают. Если они соглашаются, то их согласие становится очень поверхностным, пустым. Так я открываю, что нуждаюсь в аудитории, ибо обращение к людям – это мощный стимулятор. Почему? Почему я зависим? Потому что в самом себе, внутренне, я пуст, поверхностен. Во мне нет источника энергии, который всегда полон, обилен, всегда в движении, преисполнен жизненной силой, текучий, живой. Вот почему я зависим. Я установил причину. И тут мы можем вспомнить Франциска Ассизского, который проповедовал птицам. Ему не нужно было, чтобы птицы ему аплодировали крылышками.
Или мы говорим, слушай, ну как дела? Очень плохо. А что такое? Работа не нравится? Очень нравится, но денег не приносит. Нет,
это как вот, Влад, как эфир? Слушай, эфир хороший, но мне почти никто не отвечал. Сложно было. Понимаешь? Угу. Нет, не было сообщений. И вот Кришнамурти говорит, слушай, если тебе нужны сообщения для того, чтобы вести эфир, значит, ты сам как бы пуст в этом отношении, угу. Да? Ты не можешь себя...
Ну и самый простой способ вызвать вообще ощущение, чтобы люди нам начали писать по телефону 967-103-5533, это начать допускать речевые ошибки. Или фактически, или ударение не туда ставить.
Есть еще темы, которые можно просто так говоришь. Сталин. И все, и уже начинается как это, то есть создаешь конфликт. И вот как бы мысль-то в чем? В том, что это как раз тому, что нам необходимы конфликты, чтобы чувствовать себя полными, если уж, да, сводить начало нашего разговора вот с этой точкой. И возникает вопрос, а как мне чувствовать себя полным в бесконфликтном пространстве?
Но парадокс-то в том, что только в бесконфликтном пространстве я и могу почувствовать себя полным. Потому что пока я в конфликтном пространстве,
я
говорю с одной стороны, да, с другой стороны.
Да. Есть я и есть тот, кто оценивает меня.
Вот Константин из Москвы пишет, как не сравнивать? А жить-то как? День-ночь, тепло-холодно. Ведь сравнение это и есть часть жизни.
Константин, просто выходите на улицу и говорите, холодно,
вот, оделись. А проблема в том, что мы выходим, и такие, блин, должно же быть тепло, почему я так мерзну, да? Ну, то есть, а в реальности, если холодно, мы вот так одеваемся, если тепло, мы вот так одеваемся.
Да, 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 да,
и не говорим, что какой-то не такой февраль, должно быть по-другому. Зачем мне вообще эта мысль? Посмотри на градусник, посмотри прогноз погоды и одевайся так, как должен, да? Ну, то есть, а мы все время живем как будто в фантазии о том, как должно быть, и потом либо мерзнем, либо ругаемся, либо пачкаемся, либо...
Разводимся,
да. И как это вообще возможно? Как вот возможно не замечать того, что есть реальность?
Напишите, может, нам, как вообще... Как вы можете не замечать
как вообще,
реальность?
Как вообще живете?
967-103-5533.
Пойми себя, если сможешь.
Итак.
То, что есть, существует только тогда, когда нет сравнения вообще. Это ответ на вопрос Константина. А жить с тем, что есть, означает пребывать в состоянии спокойствия, мира. Только тогда вы можете отдать все ваше внимание, ни на что не отвлекаясь, тому, что внутри вас. Будь то отчаяние, тревога, уродливость, жестокость, одиночество. И жить со всем этим. Тогда не существует противоречия, и, следовательно, нет конфликта. То есть, по сути, это вот эта вот фраза, которую многие люди превращают в анекдот про психологов. Побудьте с этим. Это именно про это. Про то, что ты такой, и это есть.
То есть, нам больше всего мешает это как бы человеческое в нас, потому что ни у животных, ни у малых детей с этим проблем нет.
И поэтому у них нету травм, психотравм в этом смысле, как посттравматического синдрома. Да? Там же главная проблема, почему он образуется, потому что сознание человека не может понять, как это произошло с ним, да? Если меня мама любила.
Лев Толстой и Николай, который на войну попал, да-да-да. Как меня такого любимого-то, да?
В том-то и дело. И поэтому и воин из него не получается, который говорит, ну как есть, так и есть. Будем жить, будем умирать.
Тебе Дмитрий из Санкт-Петербурга обращается. Влад, Артем, добрый вечер. Влад, вот вы в примере про градусник сказали, что надевай то, что должен, и все. Не надо ничего ни с чем сравнивать. Но ведь на самом деле, смотря на градусник, вы уже сравниваете с нулем, например. Если бы на градуснике не было делений, в нем не было бы никакого смысла, и он бы вам не дал никакой информации. А вот это, Дмитрий, называется буквализм. Это про адекватность, кстати говоря.
Это про адекватность, и главное, в чем вопрос-то?
Типа что? Он говорит, что когда мы говорим, что сейчас минус 6, мы сравниваем эту цифру с нулем. Вот он о чем говорит. Что весь мне кажется, мир здесь... это череда сравнений.
Нет, безусловно, с одной стороны. А с другой стороны, как сюда психологию привязать? Психологию меня, одевающего, надевающего шапку или не надевающего.
Дмитрий, вы лучше нас послушайте. Не надо вот про градусник. Это не важно. Вот,
это не ваше.
Да, да. На самом деле, вот пример комментария Дмитрия, он очень показателен. Например, говоришь что-то, что тебе кажется там важным, интересным. Тебе смотри, конкретно, да?
Можно я пример скажу?
И тебе говорят, слушайте, вы ударение там поставили. Ну... Да какая разница, где я поставил ударение? Какая разница, градусник, не градусник, язык... плюс-минус. Я вообще о другом.
Представляете, язык кто-то придумал. Ведь кто-то же придумал.
А кто-то не придумал.
Первый сказал и говорит, вот так будет. И мы такие, вот Порфирий Сидорович из 6-го тысячелетия до нашей эры сказал так градусник Сидорович. Произносить. Да, и подожди, мысль у меня какая-то была. А, например, я говорю, люблю быстро ездить. Какой русский не любит быстрые езды? И мне пишут... Быстро это всего лишь относительно нуля и движения, да, нуля километров, и спидометр бы не имел никакого смысла, потом, если бы не было нуля.
Вы себя называете русским, потому что вы не американец, что ли?
Что?
Потому что вы не американец, вы сказали, что вы русский. А что, американец не любит?
Во-во-во, и Константин нам пишет, ровно сюда же. Здравствуйте, дорогие мои, какой-то у вас сегодня сумбурный эфир, начитались какого-то индуса, как будто своих философов мало. Что это вообще? Как
Константин,
это вообще возможно?
Константин, сложно добавить сегодняшний выпуск в избранное. Константин,
не добавляйте.
Это очень просто, вы просто не добавляете все. Это как статьи. Как перестать есть на ночь? Ответ, просто не идите на ночь.
Ну, да, даже да, можно не добавлять читать, в избранное, да. А то оно и избранное. Да. Либо надо перебороть себя, и пусть сложно, но все равно добавить в избранное.
Да, 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 да.
А как будто своих философов. Мне кажется, свои философы – это те, которые мои философы, а не которые паспорт имели. А то мои философы вдруг оказываются за границей.
Не-не, а ведь это мы любим. Это...
Кант,
а
Кант – это свой или
да,
не свой?
Не,
да?
У него бабка была, вы знаете, российской подданной. Так что он наш. Вот это вот, это важно.
Ну, я говорю, как Кант. Кант – наш, наш.
А вообще своих философов, конечно, мало.
Своих, своих?
Своих всего всегда мало, Константин. Всего мало. Все, всегда, всегда всего мало.
Только этого мало, как сказано в стихотворении.
Да это не стихи, это песня.
Это песня замечательная Софии Ротару, да, на стихи
неизвестного русского поэта.
Неизвестного Арсения Тарковского. Арсений Тарковский известный тем, что он папа-режиссер, которого никто не может смотреть. Но Кристофер Робин посмотрел в прошлом году и удивился, какие есть режиссеры.
Николай, а вдруг в материальном мире сравнивать нужно, а в духовном нет? Николай, а вот вы уже разделяете мир на духовный.
Вот вы уже сравниваете, да.
Вы уже сравниваете. Потому что нет никакого духовного мира и материального. Это суть один мир. Вот, как у у монеты есть две стороны. Какая из сторон монеты является одной стороной, а другая другой? Вы как это скажете?
Представляете, представляешь, Константин перерождается в следующую жизнь и помнит несколько недель еще предыдущую жизнь, ага. И вдруг понимает, что родился не у наших.
И не у своих.
Не у своих.
И плачет, и плачет. А мама не может
утешить. И понимаешь, что вообще философы теперь другие надо. Теперь это мои или не мои? Я теперь грек, что ли? Это...
Или не так? Он сдает ДНК-тест, а у него там, блин, индусов 68%.
И он арий вообще.
И вот, что?
Арий
вообще. Что мне теперь делать в Кришнамурте? Вроде теперь свой.
Потерянный в коллективизации сын индусского брахмана, который служил послом при дворе царя-императора. Хочу вот такую фразу под конец прочитать. Когда у вас имеется идеал, вы думаете, что он поможет вам избавиться от того, что есть. Но этого никогда не происходит. Вы можете проповедовать ненасилие до конца своих дней и все же постоянно сеять семена насилия. У вас есть представление о том, каким вы должны быть, как вы должны действовать, но между тем вы действуете совсем иначе. Итак, вы видите, что принципы, верования и идеалы должны неизбежно вести к лицемерию, к нечестной жизни. Именно идеал создает противоположное тому, что есть, и поэтому, когда вы знаете, как поступить в отношении того, что есть, противоположное уже не нужно. Рождается у нас ребенок, и мы же не знаем, какой он. И кто он, да? Но мы говорим, так, вот так себя надо вести. Вот здесь надо вот так. направо ходить, вот здесь надо налево ходить. Вот это мы не читаем, это не наши философы. Да, вот этих читаем, это наш философ, это вообще твой дедушка. Да, вот его обязательно надо читать. И ребенок такой, ну ладно, буду как-то подчиняться, вот здесь так ходить. Потом правила поменяются, будем переучиваться.
Ну, у нас в России правила меняются раз примерно вот в 70 лет за последнее время.
Раз так, что, ребята... 7, по-моему, у нас 7? Лет правила нет. Ты вспомни 2007 год.
Да-да-да-да.
Да, ну, то есть... И вывод...
Я к Христу не подхожу, я с апостолом дружу. Вот это мне вспомнилось два стиша. Побезопаснее будет, да. Ага.
Вот вопрос у Кришнамурти. Не используем ли мы противоположное в качестве рычага, как средство избавиться от того, что есть? И тогда, когда мы говорим про разделенность, это способ не замечать реальность. Вообще противоречие – это способ сказать, то, что я вижу, не существует. А если существует, то только пока. Но мы сейчас проведем какое-нибудь мероприятие, и этого точно не будет.
Вот. Закон можно вести, это тоже не
например,
будет.
Или срочно там реки повернуть.
Или выключу радиомаяк, и тоже этого не будет, да. Кришнамурти, этого индуса.
Все, спасибо, индуса мы этого. На этом и заканчиваем.
Да. Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.